Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях к этому часу. Израиль нанес новые удары по Ливану в ответ на продолжающийся обстрел израильских территорий. Жертвами цунами на индонезийском острове Ява стали более 230 человек. Грузинские парламентарии рассматривают сегодня вопрос о прекращении мандата российских миротворцев в зонах конфликтов с Абхазией и Южной Осетией. Боевики «Хизбаллах» вновь обстреляли ночью территорию Израиля. Одна из ракет попала в больницу города Цфат. Ранены 5 человек. Вчера ракеты упали в Хайфе. Разрушен жилой дом. Несколько человек получили ранения. Израиль продолжает наносить удары по Ливану. С начала конфликта в Ливане погибли свыше 200 человек. В Израиле 24. Иностранцы покидают Ливан. Более 100 тысяч ливанцев, спасаясь от обстрелов, бежали в соседнюю Сирию. Израиль вновь заявил, что прекратит удары по Ливану, только если будут освобождены 2 солдата, захваченные боевиками «Хизбаллах». Прекращены ракетные обстрелы израильской территории, а на границе будут дислоцированы подразделения ливанской армии. Ливан продолжает заявлять, что не несет ответственности за действия «Хизбаллах». В московском аэропорту Домодедово сегодня рано утром приземлился самолет МЧС с эвакуированными из палестинской автономии россиянами. На борту авиалайнера было 36 человек, 25 из них дети. Они вылетели в Москву из столицы Иордании Аммана, куда накануне их привезли на автобусах. Начинается эвакуация и из Ливана. По данным российского МИД, там находится более 1400 граждан России. Международное сообщество бурно реагирует на эскалацию ливано-израильского конфликта, говорит премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Единственный путь, на мой взгляд, остановить насилие в регионе, это направить туда международные миротворческие силы, чтобы воспрепятствовать ракетным обстрелам боевиками «Хизбаллах» израильской территории и дать тем самым возможность Израилю прекратить удары по «Хизбаллах».
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, в свою очередь, заявил.
Мы должны предпринять все, чтобы стороны, вовлеченные в конфликт, как можно скорее согласились на перемирие. Это необходимо сделать, чтобы дать нам время для дальнейшего разрешения кризиса дипломатическим путем.
А вот мнение госсекретаря США Кондолизы Райс.
Вот чего мы не хотим, чтобы перемирие в регионе продлилось лишь до того момента, когда боевикам «Хизбаллах» или «Хамаса» в очередной раз придет в голову выпустить ракету по Израилю или захватить израильтянина в заложники.
Говорила Кондолиза Райс.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Ява в результате цунами погибли свыше 230 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Тысячи людей оставили свои дома на побережье, большинство гостиниц разрушены. В понедельник в Индийском океане произошло землетрясение силой 7,7 балла по шкале Рихтера. Подводные толчки вызвали цунами. Высота волн, обрушившихся на побережье, достигала 3 метров. На острове идут поисково-спасательные работы. В иракском городе Куфа при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 26 человек, десятки ранены. Взрыв произошел рядом с шиитской мечетью. По сообщениям полиции, целью теракта, судя по всему, была толпа рабочих, собравшихся на улице. Парламент Грузии сегодня рассматривает проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Подготовлен проект постановления, причем подготовлен пропрезидентской партией, с требованием замены российских миротворцев в Абхазии миротворцами из других стран или изменения их мандата. Решения грузинских властей явно направлены на демонстрацию того, что миротворцы находятся в Грузии без согласия властей суверенного государства. Парламентская оппозиция скептически восприняла инициативу большинства. Более того, оппозиционеры не намерены прервать бойкот заседаний законодательного органа для участия в принятии постановления, несмотря на то, что принципиально все оппозиционные партии поддерживают требования о выводе российских войск. Президент Саакашвили поддержал принятие документа, однако дал понять, что не допустит втягивания страны в новую войну. Необходимость такого решения назрела. В свое время кое-кто активно использовал эти проблемы, чтобы создать Грузии трудности. Но сегодня уже другая Грузия, и у нее другая власть. Мы не допустим втягивания страны в конфронтацию.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
«Радио Свобода. Новости».
Япония намерена ввести дополнительные экономические санкции против Северной Кореи в связи с ее недавними ракетными испытаниями. Пхеньян осуществил запуск ракет среднего и дальнего радиуса действия в нарушение моратория, подписанного им в 1999 году. Япония собирается, в частности, ограничить перевод денежных сумм в КНДР. Как подчеркивает Токио, санкции будут согласованы с международным сообществом. Власти Косово намерены настаивать на предоставлении краю независимости от Сербии. Об этом заявил советник президента Косово Фатмира Сейдиу. Сегодня в Вене начинается 7-й раунд переговоров по будущему статусу Косово, в которых помимо сербской и косовской делегации участвуют международные посредники. Выступая в Брюсселе, куда он прибыл для участия во встрече министров иностранных дел стран ЕС, глава МИД Словении Дмитрий Рупель заявил. Простите, из-за технических неполадок. Отрывок из выступления Рубеля вы услышите в наших следующих выпусках новостей. Между тем, в Боснии предъявлено обвинение в военных преступлениях бывшему министру правительства боснийских сербов Момчила Мандич, занимавший в правительстве Радована Караджича посты министра юстиции и замглавы МВД, несет ответственность за нападение на Сараево и создание тюрем, в которых содержались боснийцы во время войны в начале 90-х годов, говорится в обвинительном заключении. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио читайте и слушайте на нашем сайте в интернете.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Ультиматум Николая Патрушева чеченскому подполью – это демонстрация силы или признание в слабости? Ультиматум ли это вообще или приглашение к мирному политическому диалогу? Будет ли какой-то толк от заявления Патрушева и был ли смысл в принципе делать подобное заявление? Все эти вопросы обсуждаем с гостями нашей сегодняшней программы. Это специальный корреспондент журнала «Русский Ньюсвик» Лилия Мухамедьярова, которая после гибели Шамиля Басаева ездила на его родину в Видино, и вообще главные материалы последнего номера «Ньюсвик» посвящены этим событиям. Здравствуйте, Лилия.
Здравствуйте.
И с нами также обозреватель газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов. Он тоже всю неделю писал в МК на эту же тему «Смерть Басаева и Чечня после него». И этот цикл публикаций заканчивается очень резкой оценкой заявления Патрушева. Здравствуйте, Вадим.
Добрый день.
Но об этой его позиции чуть позже. Начнем, наоборот, с одобрительных высказываний, касающихся этого заявления. Вот что писала вчера газета «Газета».
Предлагаем вам в срок до 1 августа 2006 года вступить в переговоры с представителями законной власти Чеченской Республики или Федерального Центра. С таким обращением к боевикам выступил в субботу директор ФСБ России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что сложившим оружие гарантируется объективное и непредвзятое рассмотрение их боевого прошлого. Неудивительно, что это предложение последовало практически сразу после ликвидации Шамиля Басаева. С одной стороны, денежные поступления боевикам из-за рубежа теперь неизбежно сократятся. С другой, многие сепаратисты до сих пор не сдались только потому, что боялись мести российского террориста номер один. Не секрет, что Басаев не раз устраивал показательные казни национал-предателей. Выступление директора ФСБ сразу же поддержали и чеченские власти. Президент республики Алу Алханов пообещал, что содержание обращения будет доведено до всех жителей, в чьих семьях, по оперативным данным, есть ушедшие в лес молодые люди.
Руководитель пресс-службы МВД Чечни Амин Дыниев сообщил РИА Новости, что вслед за появлением обращения главы ФСБ Николая Патрушева к чеченским боевикам с предложением вступить в переговоры с властями и сложить оружие в Чечне, добровольно сдался боевик из бандгруппы Доки Умарова. Некоторые тезисы заявления Патрушева развил в интервью Итартас и прокурор Чеченской Республики Валерий Кузнецов.
Мы поддерживаем обращение Национального антитеррористического комитета, предложившим членам незаконных вооруженных формирований до 1 августа явиться с повинной и сложить оружие. Сейчас, после уничтожения Басаева, ситуация резко изменилась. Ранее многие члены незаконных вооруженных формирований готовы были сложить оружие, но опасались это сделать из-за возможной мести со стороны Басаева и его ближайшего окружения. Никаких карательных мер к членам незаконных вооруженных формирований, которые добровольно сложат оружие, если за ними нет тяжких преступлений, применяться не будет, заявил Валерий Кузнецов. Он напомнил, что сразу после уничтожения Басаева сложили оружие 31 участник незаконных вооруженных формирований. И лишь в отношении двух были возбуждены дела, в ходе которых проверяется их возможная причастность к совершению преступлений. В отношении остальных было отказано в возбуждении уголовного дела. Законодательство позволяет прекращать в отношении них уголовные дела. Это предусмотрено в примечании к статье 208 Уголовного кодекса Российской Федерации «Участие в незаконных вооруженных формированиях либо пособничество». Но, конечно, это не коснется тех, у кого руки по локоть в крови, отметил прокурор республики. По его словам, с начала этого года были задержаны 183 участника или пособника незаконных вооруженных формирований. Никаких карательных мер к ним не применялось. Они не заключались под стражу. В отношении большинства дела были прекращены, сообщил Кузнецов.
Сразу несколько вопросов вызывают эти слова прокурора. Если к сдавшимся и задержанным боевикам и без того относились достаточно лояльно, то какой смысл в заявлении Патрушева? Никаких новых льгот вроде бы оно не сулит. Почему Патрушев полагает, что именно его заявление простимулирует боевиков сдаваться непременно к 1 августа? Ведь чеченские власти уверяют, что этот процесс происходит постоянно. Премьер Чечни Рамзан Кадыров тут же напомнил, что с 1999 года, когда началась контртеррористическая операция, добровольно разоружились более 7 тысяч боевиков. При этом они пользовались примечанием к упомянутой только что 208 статье Уголовного кодекса «Участие в незаконных вооруженных формированиях», которое, как еще раз напомню, предусматривает прекращение уголовного преследования в случае добровольного отказа от участия в незаконных вооруженных формированиях и сдачи оружия, если в действиях сдавшегося не содержится иного состава преступления. Но это мы еще будем разбирать. Вот что значит, как они там разбираются, у кого руки по локоть в крови, у кого не в крови, это будут по мизинцу. По фалангу, Вадим уточняет, мы разберемся, как вообще-то с этим, как они это определяют все. Отложу я эти вопросы на потом. Перед тем, как начать разговор, выслушаем позицию Вадима Речкалова, заявленную во вчерашнем газете «Московский комсомолец».
В субботу Николай Патрушев выступил с сенсационным обращением к чеченским незаконным вооруженным формированиям. Он предложил им вступить в переговоры и сдаться. Так одним махом директор ФСБ перечеркнул весь политический эффект, который был достигнут уничтожением Басаева. Патрушев разговаривает с боевиками так, как будто не федералы обезглавили армию террористов, а террористы загнали федерала в угол. Послушаешь директора и начинаешь сомневаться, что такой человек смог завалить самого осторожного бандита в России. Вот что говорит Патрушев. Предлагаем под гарантией объективного и непредвзятого рассмотрения всех обстоятельств вашей деятельности в незаконных вооруженных формированиях прекратить участие в бандах, сложить оружие и перейти на сторону народа. Директор ФСБ, кажется, имеет очень приблизительные сведения о незаконных вооруженных формированиях. Как он себе представляет эту сдачу? Боевики выходят из леса, спускаются с гор, строятся в каре поротно где-нибудь в центре Грозного. В середине плаца Николай Патрушев. К нему строевым шагом подходит бородатый президент Ичкерии. Товарищ генерал армии, личный состав незаконных вооруженных формирований по вашему приказанию построен. Бригадный генерал Доку Умаров. Патрушев обращается к боевикам с проникновенной речью, цитирую его субботнее выступление. Большинство участников незаконных вооруженных формирований уже сложили оружие и вернулись к полноценной мирной жизни. Им больше нет необходимости скрываться, и они могут прямо смотреть людям в глаза, быть рядом и помогать своим родителям воспитывать детей, общаться со своими близкими. Растроганные боевики складывают оружие и знамена в центре плаца. «К торжественному маршу!» — командует Патрушев. «Управление бандами прямо, остальные направо! К мирной жизни! Шага! Марш!» Оркестр врежет прощание славянки, и уже бывшие боевики разойдутся по территориальным отделениям ФСБ для объективного и непредвзятого рассмотрения. С уничтожением Басаева ситуация на Северном Кавказе существенно изменилась к лучшему. После уничтожения Басаева тот же Патрушев мог с чистой совестью объявить, что террористического подполья на Северном Кавказе больше не существует. Во всяком случае, как монолитные силы, координируемые из единого центра. Вместо этого директор ФСБ своим заявлением фактически признал, что террористическое подполье живо, причем масштаб его деятельности таков, что впору заботиться о переговорах на высшем уровне. А раньше нам говорили, и президент, и тот же Патрушев, что переговоры с террористами недопустимы. Оказывается, еще как допустимы, к тому же переговоры объективные и непредвзятые. Если так, то почему мы не согласились на переговоры с Масхадовым в Беслане? Это бы выглядело как слабость, зато дети остались бы живы. А теперь, получается, дети погибли зря.
Это была публикация Вадима Речкалова «Дух Басаева вызван на переговоры». Мы продолжим после анонса.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов – альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио «Свобода». У вас в гостях специальный корреспондент журнала «Русский Ньюсвик» Лилия Мухамедьярова и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов. Ультиматум Николая Патрушева чеченскому подполью – это демонстрация силы или признание в слабости? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям. И даже не дожидаясь объявления этого вопроса, Александр из Москвы уже написал: «Заявление Патрушева невозможно называть капитуляцией. Речь идет о личной шкуре сдающихся бандитов». Телефон прямого эфира мы включаем позднее, во второй части, но уже сейчас ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Первый вопрос, который я хочу задать обоим гостям, звучит так: что представляет собой заявление Патрушева? Ультиматум или приглашение к политическому диалогу? Даже Ахмед Закаев не может этого понять. Он сказал в журнале в Лондоне: если в этом заявлении заложена основополагающая и необходимая для диалога политическая основа, то мы, безусловно, открыты и для встречи, и для диалога, и для решения всех вопросов. Если же заявление Николая Патрушева исключительная демонстрация силы, предложение поверженному сдаться противнику, то это не будет иметь развития. Язык ультиматума не совсем хороший попутчик для достижения мира и стабильности. Лилия Мухамедьярова, как вы восприняли это заявление Николая Патрушева?
Я думаю, что это, скорее всего, политическое заявление и ультиматум, которым заканчиваются любые войны, когда победитель выдвигает подобный ультиматум и требует сдаться по окончании войны.
Политическое заявление, да. Все-таки.
Но ультиматум, который мало что несет под собой, конечно.
Да, ультиматум предполагает: вот если вы не сдадитесь до 1 августа, то... Здесь никакого «то» не звучит. Я его не слышу, по крайней мере. Вы слышите, Вадим Речкалов?
Да я вообще там ничего не слышу в этом ультиматуме, потому что он безадресный, это во-первых. Во-вторых, для него очень неудачное время выбрано. Если бы тот же Патрушев сказал бы это год назад, да, или через год, ну, тогда бы это было воспринято как поддержка курса Кадыровых и Ахмада Хаджи покойного и Рамзана на, скажем так, на перевербовку, переобувку людей, которые ничего не умеют, кроме как с оружием в руках защищать те или иные ценности. То есть ты был бандитом, вот, завтра будешь милиционером, автомат взял, вперед, в 8 утра на работу. В принципе, в этом ничего плохого нет, с учетом того, чему наворотили на Кавказе. Но я не думаю, что смерть Басаева и это заявление никак не связаны. А если они связаны, тогда это демонстрация не силы и не... Там, чего еще вы сказали? Это просто демонстрация какой-то неадекватности, ну, угу, можно сказать, глупости. Ну, чтобы не обиделся Николай Платонович, это не демонстрация, в общем,
да
плохой,
вот обидели,
плохой идеологической...
Куда больше,
плохой, в общем-то, политической работы. Замполит у ФСБ есть, вот он должен быть наказан за такие дела. Я могу это расшифровать чуть попозже.
Угу. Угу. Я просто хочу разобраться в некоторых моментах. Вот в чем же действительно смысл? Чеченские власти пафосно, постоянно заявляют, идет процесс сдачи, и более того, все, кто сдается, они тут же начинают работать в чеченской милиции. Кадыров не скрывает, что нафаршированы его, и вообще целиком состоят все его отряды из сдавшихся вот этих боевиков. Почему Патрушев посчитал, что его заявление станет для них дополнительным стимулом? Я никак не могу этого понять. Может быть, он думает, что вот эти боевики, которые не хотят служить Кадырову, они как-то по-другому устроит свою судьбу, если они отреагируют именно на его заявление, вот на заявление Патрушева. Зачем оно с точки зрения, как вы считаете, Лилия?
Ну, во-первых, отчасти, конечно, сдача боевиков была отчасти инсценировкой. Потому что вот я была введена и разговаривала с людьми в администрации. Они создали специальный отдел по розыску при взаимодействии силовых и духовных структур, где у них есть в отделе муфти, который...
Отдел, да, здоровом деле,
отдел
здоровый дух.
По розыску при взаимодействии силовых и духовных структур.
О, Господи.
Так. Вот. И, в общем-то, сам руководитель говорил, что они занимаются розыском людей, в том числе и тех, кто ушел в лес. И при помощи вот духовных лидеров они как-то ведут работу с молодежью. Но на вопрос, сколько удалось людей вернуть из леса за последние 2 года, он, в общем-то, отказался ответить, сказал, что он сейчас не располагает ни данными, ни цифрами, хотя мы беседовали в его кабинете, и перед ним был его компьютер. И я думаю, что отчасти это инсценировка, и об этом говорят и местные жители, что некоторые люди
просто... тысяч, это очень, да, очень сильно, да, преувеличенная цифра.
Да,
да,
потом
вот
мы
7
можем
тысяч.
Вспомнить, когда в 2004 году тот же Кадыров, каким образом он выудил из леса министра обороны
Хамбиева,
да, угу, когда он забрал в заложники всех мужчин, его тейпы, рода, от самых маленьких до стариков. И только тогда Хамбиев вышел из леса, и с ним был еще раненый человек при смерти, да, тоже один из высокопоставленных, да, боевиков, но он
Шаат
был при смерти.
Урлай, да.
Его буквально вынесли из леса. Вот мы видели только 2 конкретных случая, когда боевики таким образом просто вышли, и то их вынудили.
Хамбиев сейчас депутат у них там, и, в общем-то...
Да, но прошло уже достаточно времени.
Да. Все-таки почему может их простимулировать именно заявление Патрушева, так непонятно.
Я говорю о том, что,
да,
это как раз политическое заявление, это, да, заявление победителя, который обезглавил, да, группировку и предлагает оставшимся сдаться.
Видите, вы совершенно по-разному воспринимаете,
да,
это заявление.
Тут дело в чем?
Да.
Дело в том, что Басаев никакого отношения к чеченскому сопротивлению...
Вот я просто хочу сказать, что Речкалов считает, что это заявление автоматически делает Патрушева проигравшим.
Абсолютно.
Автоматически. Вот он считает абсолютно ровно с точностью, да, наоборот, чем вы.
Потому что, вот смотрите, Басаев к чеченскому сопротивлению не имеет никакого отношения с 99-го года. Даже, может быть, с 97-го, когда его не выбрали президентом. Что очень справедливо, по-моему, в «Коммерсанте» написано сегодня, в «Коммерсанте власти». Он не имеет отношения. После того, как он, наплевав, в общем-то, на политическую победу в Первой войне, пошел на Дагестан, вот, он... вышел на другой уровень. Ему деваться было некуда. Президентом Чечни он не стал, он решил стать воином джихада. Но это уже как бы космополитичное более такое движение, более широкое, уровень другой, да? Провинциальность вот чеченского сепаратизма его, видимо, уже достала. После того, как он не стал лидером чеченского сопротивления, а стал, скажем так, верховным вот командиром на Северо-Кавказском фронте, вот этом вот, да, террористическом, обращение, а тут что идет, да? После смерти Басаева Патрушев обращается к чеченскому подполью, которое Басаев — это не чеченское подполье, а северокавказское. Он обращается к чеченскому подполью со смертью Басаева. Поэтому я считаю, что это глупо, это безадресно, это...
По крайней мере, адресат уже другой. Да.
Очень трудно обсуждать невнятные вещи. Вот если бы он сказал там Доку и Умарову: Умаров, сдавайся. Я бы сказал, что только Умаров не сдастся, ему смысла, не сдастся, ему смысла нет. Его просто расстреляют, порвут, да и все. Если он, допустим, Патрушев...
Ну и Кадыров сказал, что все готовы простить, кроме Умарова.
Да, если бы Патрушев... Что-то Умарова тоже не надо высоко так поднимать, это локальный бандит. Вот. Если бы Патрушев сказал, сдавайтесь, кто у кого кровью не запятнана там, да, я бы сказал, да, что, ну, ребят, ну, извините, те, которые кровью не запятнаны, их ловите потихоньку, от них все равно никакой опасности не исходит, и никакая ситуация от этого не изменится. То есть, если бы это был внятный посыл, тогда можно было его как-то комментировать. А вот этот вот посыл в связи со смертью Басаева требовать чеченского подполья сдаться, которое сдается уже с 2002 года, я не знаю, что комментировать. Можно только рассуждать.
А что вы скажете, как вы отнеслись, вот вы сейчас услышали, Лиля говорит, что вот эта сдача повальная, тотальная, это, в общем, где-то инсценировка. А вот вы считаете, сдается с 2002 года?
Нет,
это
сдаются, иначе откуда? Я видел сам в шалях таких ребят, которые наши
федералы... Весь вопрос в масштабах этой сдачи. сдачи.
О, не, нормальные масштабы, ее, потому что серьезные люди говорят, сдаются. Нет, очень серьезные люди сдаются.
Мы видели недавно по телевидению вот этих боевиков, которые вышли из леса сытые, благополучные. Эксперты говорят, что некоторые таким образом просто легализуются в мирной жизни. Те, которые сидят дома, те, которые когда-то воевали, и таким образом, чтобы легализоваться, они сдают оружие, которое у них есть дома. И таким образом они просто входят в мирную жизнь.
Есть и другой вариант. Жизнь. Покупать оружие на базаре и нести, чтобы сдать его. Потому что своего оружия нет, а без оружия не принимают.
ФСБ, если он просто идет на работу, он как бы его и не возьмут. А если вот он сдался, идет на работу, тогда он герой.
Слабо верилось, что вот эти сытые люди вышли из леса.
Легализация? Нет, так в лесу там никто давно не живет так особо-то, потому что, ну зачем? Это партизанская романтика. Она уже давным-давно ее нет. Живут как люди, все нормально. Дело не в этом. Легализация, да, есть. Но есть и другой момент, когда очень серьезные люди со стороны незаконных вооруженных формирований, бывшие боевики, занимают действительно ключевые посты в полку Ахмата Кадырова, имени Ахмата Кадырова, и в структурах, которые раньше называли службы безопасности. Ну, это неважно, можно их по-любому называть. Это кадыровцы, так называемые, очень серьезные люди. И глядя на этих людей и видя отношение к ним федерации, который, если бы ему только позволили, порвал бы этого человека просто на куски, потому что у него личный счет к нему еще с первой войны. Я понимаю, что процесс перетекания бывших боевиков в силовые структуры, он проведен достаточно серьезно и успешно. То есть есть серьезные люди среди нынешних силовых структур. Сколько их там? 10 тысяч человек сдалось, 15 тысяч человек. Это уже не столь важно, потому что, есть действительно люди, которые, не имеют прямого отношения, но так или иначе проходят по учетам ФСБ, как боевики.
Слушай, Вадим, хорошо, почему начальник отдела по розыску не мог назвать ни одного человека, которого они вывели из леса? Это введено. Денский район, где более 7 тысяч находится в розыске.
Во-первых, он мог не сказать тебе, потому что ты дама, раз... Потому что это введено.
Неприличное слово, что ли, фамилия боевика?
Не, просто он так смотрит и говорит, вот мужику, журналисту, я бы, может, сказал, а дама приехала, бог его знает.
Это шовинист какой.
Да нет, не я шовинист, я просто приблизительные мотивы. Во-вторых, он тебе мог не сказать, потому что мне в том же введено, парень с автоматом, милиционер, сказал, я говорю, что тебе не страшно здесь введено? С автоматом, это был 2000 какой-то, не помню год, но там еще было страшновато. Ни одного нашего поста нет вообще, ни одного беттера. Вот. Я говорю, тебе не страшно здесь с автоматом? Ты мент, говорю, ты с ума сошел? Тебе ментом не страшно быть? Он говорит, а что мне делать, говорит, ты понимаешь, говорит, в горы я идти не могу воевать, у меня ни духа не хватает, говорит, ни здоровья, говорит. Без оружия я тоже не могу ходить, то есть мне крыша какая-то нужна. Я пошел, милиционеры, вот он говорит спокойно под диктофон, что раз он не может быть бандитом, у него не хватает на этого способности, да, он пошел в милицию.
В легальном бандите.
Да, как бы вот. И те бандиты, которые в лесу, они же тоже понимают, почему он пошел. У них какой-то паритет, да. Представляете, какая сложная ситуация? А теперь сидит человек, введено, да, и вы у него спрашиваете информацию, которую лучше не давать. Ну зачем? Ну вот он даст эту информацию, потом она не будет бить с какой-нибудь кадыровской статистикой, к нему Кадыров придет, скажет, что ты болтаешь вообще, я тебя для этого сюда посадил. Очень они связаны между собой.
Ну, в общем, договорились, что хочется верить Речкалову, что все-таки сдаются и так много сдаются. А вот Лили не хочется в это верить.
Сколько их?
Так что здесь посчитать реально, конечно, невозможно.
Какой у нас человек, да? Это сколько угодно может сдаваться, не сдаваться, но они реально присутствуют в этом.
Лиля, давайте немножко разберемся вот в этом определении по локоть в крови, по фалангу, как только что сказал Вадим, в крови. Вот как вы реагируете на эти цифры, что там 31 человек сдался, из них только по двоим заведены уголовные дела, это значит, что 29 без всякого локтя, без всякой крови, нет на них этой крови. Как вы считаете, так это, не так это, как они это определяют?
Ну, я не знаю, как можно на войне остаться не по локоть в крови.
Вадим, как это они? Вот как? Получается, что все, кто сдается, у них по их статистике, они остаются безнаказанными.
Представляет какой-то шанс боевикам.
Понимаете, в чем дело?
В чем?
Очень какое-то действительно странное представление об этих незаконных вооруженных формированиях. Вот что у них, эти списки есть. Если действительно кто-то по спискам.
И странное представление о том, чем они вообще занимаются. Нет, что они думают, что кто-то стреляет, а кто-то не стреляет, кто-то кашу готовит.
Это, понимаете, это как вам сказать, это. как раньше было на Кавказе, наши войска царские конструировали войну. Вот они поставят крепость, они знают, что здесь будут на нее нападать, вот здесь очаг боевых действий. Да?
Как сконструировали, это мы во второй части программы разберемся. Сейчас пресса, после краткой сводки новостей, объявлю программу, которая выйдет в прямом эфире ток-шоу «Следующее после нас». «Человек имеет право в час дня. Свободное или социально справедливое государство». Участвует писатель Юрий Болдырев, лидер партии «Демократический союз» Валерий Новодворский и один из лидеров КПРФ Василий Шандыбин, и ведет программу Карен Агамиров, а мы продолжим после краткой сводки новостей.
Боевики «Хезболлах» вновь обстреляли ночью территорию Израиля. Одна из ракет попала в больницу города Цфат. Ранены 5 человек. Вчера ракеты упали в Хайфе. Разрушен жилой дом. Несколько человек получили ранения. Израиль продолжает наносить удары по Ливану. Более 100 тысяч ливанцев, спасаясь от обстрелов, бежали в соседнюю Сирию. В Москву рано утром прибыл самолет МЧС с гражданами России, эвакуированными из палестинской автономии. Доставлены 36 человек, 25 из них дети. Начинается эвакуация россиян и из Ливана. На индонезийском острове Ява в результате цунами погибли, по последним данным, свыше 300 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. На острове продолжаются поисково-спасательные работы. Тысячи людей оставили свои дома на побережье. В иракском городе Куфа при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 26 человек, десятки ранены. Взрыв произошел рядом с шиитской мечетью. Парламент Грузии сегодня рассматривает проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Документ предусматривает прекращение миротворческой миссии. Япония намерена ввести дополнительные экономические санкции против Северной Кореи в связи с ее недавними ракетными испытаниями. Японские власти собираются, в частности, ограничить перевод денежных сумм в КНДР. В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана за последние 2 дня арестованы свыше 140 подозреваемых в принадлежности к движению «Талибан». Ряд арестованных занимали официальные посты в Афганистане при режиме талибов. У восточных берегов Камчатки 5-е сутки продолжается поиск людей из затонувшего катера «Дава». На борту судна находились 20 человек, в том числе 6 членов экипажа. Катер затонул 14 июля. 9 человек были спасены, 5 погибли.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях специальный корреспондент журнала «Русский Ньюсвик» Лилия Мухамедьярова и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов. Ультиматум Николая Патрушева чеченскому подполью – это демонстрация силы или признание в слабости? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Телефон прямого эфира включаем, он единый и бесплатный для всей страны. Это 8 гудок 800 222 12 и ждем ваших сообщений по телефонам в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 0. 53, в Екатеринбурге 358-8720, в Екатеринбурге, это я хочу сказать четче, абонент «Радио Свобода». И, Вадим, вы начали говорить о том, как российское военное командование представляет себе чеченское подполье, как оно его конструирует.
Нет, не военное командование. Да. Военное командование нормально представляет, а я сейчас говорю о 19 веке, да? То есть, смотрите, понаставили крепостей, да? Понаставили крепостей. Крепость — это уже, то есть, то, на что будут обязательно боевики нападать. Просто для тренировки. Потому что куча амбициозных молодых людей, а крепость — это вражеский аул, да? Вот. И тогда, да, от крепости можно идти в рейд и вернуться к крепости. Крепость — это линия фронта, крепость — это флаг. Можно доложить государю, что вот здесь еще наша крепость, здесь развивается российский флаг. Контроля никакого от этой крепости нет. 10 метров пройдешь, все, тебе, ты никого уже, ну, за 10 метров ты можешь уже врага не видеть. Но, по крайней мере, вооруженные силы тех времен, значит, сконструировали некий театр военных действий, понятный для отчетов, для государя, для себя самих. Но невозможно воевать с горцами, которые непонятно какими маршрутами ходят, непонятно за что воюют и нападают всегда неожиданно, да? И непонятно, что мы на этом Кавказе делаем, да? Вот. А теперь... Чем это закончилось? Понятно, ничем не закончилось. То есть мы пришли к тому же, к чему, от чего и ушли. Опять надо покорять Кавказ, да? Теперь опять надо как-то конструировать. Ну, как конструировать? Ага, незаконные вооруженные формирования. То есть мы ведем борьбу против регулярной армии. То есть там есть какие-то взводы, отряды, вот этот чеченский, вот эти детский сад, когда они все бригадных, дивизионных генералов, причем у них бригадный генерал был старше дивизионного, потому что слово бригада более круто, ну, в смысле, он не был старше, но как бы воспринимался как старше, да, среди чеченского бандитского обывателя, те, которые в бандах были, да, уже бригадный генерал, вот, вот мы конструируем, что вот есть какие-то подразделения, они будут сдаваться и так далее, но... Не такая же картина-то давным-давно. Это было, вот, какие-то отряды Хатаба, Гилаева, того же Басаева. Все они уже уничтожены. Уничтожены еще в 99-м, там, 2000-х годах. Потом картина поменялась. Чем хорош Кадыров? Кадыров хорош тем, что он согласен убивать чеченцев. Вот такого чеченца было очень трудно найти. В конце концов, мы его выпистывали, сделали. И вот теперь это, конечно, очень серьезный ресурс. Не каждый чеченец на это пойдет. И как там идет...
Есть такая версия, что или исторический факт, что и Басаев когда-то проиграл президентские выборы, потому что он убивал чеченца. Как раз наоборот, он убивал своего соотечественника на глазах у всех перед камерой.
Ну, было дело, да, это он убил в Веденском же там районе. Я видел эту кассету. Да, кассета действительно гнусная, потому что она сделана как-то... Вот, Басаев говорит очень себе под нос, что-то мямлит, человека убивают, и вот это несоответствие как бы момент, он даже торжественно эту казнь не смог сделать, чтобы, по крайней мере, это совершенно гнусная кассета. Но я не думаю, что Басаев бы, в принципе, даже без этой кассеты стал бы президентом.
Кадыров, но Кадыров, убивающий чеченцев, как вы сказали, и получающий одобрение Кремля за это, потому что ему трудно было, им действительно трудно было найти такого человека, он, тем не менее, пользуется поддержкой населения. Вот Басаев когда-то на этом проиграл, а этот на этом выигрывает.
Нет, Кадыров,
потому что Кадыров
пользуется,
стал всесильным, да, в республике.
Кадыров пользуется поддержкой Кремля, и поэтому он пользуется поддержкой населения.
Вы
в том смысле,
трактуете,
что вот эта власть, вот они его персонифицировали как Кадырова, вот эту власть, то ради бога, будем под Кадыровым, да? Главное, чтобы не было войны, как говорится, да? Басаев не мог бы стать президентом, у него имидж был слишком, знаете, у чеченцев как? Отвоевал, все, молодец, вот тебе медаль, иди домой, сейчас будут править старейшины. То есть у них войны никогда президентами не были, в общем-то, исторически, да? И вот эти вот наши отношения с Кадыровым, вот эти наши отношения с этим парламентом, еще с чем-то, это одно. Почему? А вот бандподполье, террористическое подполье на Кавказе, это совсем другое. Военного решения на Кавказе нет. На Кавказе может решение быть только политическое, идеологическое, какое угодно, пропагандистское и так далее.
Ну так а что же вы тогда так против этого заявления Патрушева? Вот он считает, что это пропагандистское заявление, приглашение к диалогу.
Ну так вот, и это плохая пропаганда, потому что Патрушев же обращается к людям какого-то 96-го года, 97-го, 99-го.
Нет, там есть еще один момент, поскольку вот все боевики, если так упростить все, то они делились на два лагеря, да, масхадовцев, это такие националисты, и Басаев, которые джихадисты. И вот, по-моему, джихадисты никогда, собственно, не сдавались в плен. Если у масхадов, это мы видим, например, министра обороны Ичкерии Хамбиева, то есть они сдавались в плен. Про коллег Басаева мы ничего не слышали.
Кстати, потому, что Махачкале их там... Танками давили, убивали,
это
и ничего.
Идеологически, да, боевики, джихадисты, вот.
И он обращается к людям, вот, которых давно уже нет. Вот это плохая политика. И при чем тут чеченские органы чеченской власти, кому он говорит, приходите? Дагестанские боевики пойдут к чеченцам? С какой стати?
Ну, давайте послушаем Эдуарда Дмитриевича. Здравствуйте, Эдуард Дмитриевич, говорите, пожалуйста.
Война на Кавказе все идет 12 лет. И, собственно говоря, с момента появления Хатаба, так называемого араба, он, кстати, не араб, а черкес по происхождению, он офицер черкесского легиона и иорданской армии, крупный специалист по диверсионным операциям. Так вот с этого момента война на Кавказе начинает принимать форму исламского движения сопротивления, понимаете? Вот почему она приняла такой ужасный размах. Алло.
Да, мы вас слушаем очень хорошо.
И вот, значит, что же получается? Погиб Басаев, если, конечно, он погиб, кстати, убивали его уже седьмой
сейчас
раз.
Сейчас будем разбираться.
Как сообщил Масюк, например. Семь раз уже его убивали. Неизвестно, погиб он или нет. В общем, считаю, что он с политической арены исчез. И движение сопротивления, оно принимает уже характер общекавказского сопротивления под зеленым знаменем ислама. Вот если это движение будет поддержано с запада, вернее, с востока, со Среднего Востока, то это будет действительно катастрофа. катастрофа, потому что это будет один, еще один фронт исламского движения сопротивления, который мы видим на Ближнем Востоке. Вот последние операции израильской армии в Ливане будут иметь гигантские последствия вообще на весь Средний Восток, да и на Кавказ тоже.
Спасибо, Эдуард Дмитриевич. Согласен с вами, Речкалов. Валентина Васильевна, говорите, пожалуйста. Валентина Васильевна, вы радио не выключили. Вы не выключили радио.
Не выключу, сейчас, нет. Секундочку.
Алло. Слушаем вас теперь.
Слышно, да, меня?
Конечно, теперь слышно.
Здравствуйте, уважаемые ведущие и уважаемые гости. Вы знаете, вы спросили насчет, что это, признак силы,
да,
или...
Да, как вы это воспринимаете, заявление Патрушева, обращение к чеченскому подполью?
Алло.
Да-да.
Или слабости.
Да.
Так вот, я хочу сказать, мне кажется, это... благоразумие просто, потому что если чеченским боевикам, бандитам этим, которых проплачивали там какие-то страны, вот, им нужны были деньги, и, в общем, ими руководила, так сказать, жажда крови и все такое, то простым чеченцам это совершенно не нужно. Я когда-то очень давно, лет 10 назад, разговаривала, так получилось, вот я работала в одном месте, и я поговорила с одним чеченцем. Вы знаете, у них очень, у простых чеченцев, очень неплохие представления о законе, о совести, о справедливости. Вы понимаете, в основном-то эта война бандитам с той стороны и нашим каким-то заинтересованным очень в этом. А простым чеченцам, мне кажется, хочется работать и мирно жить, как говорится, воспитывать детей. И чтобы не было, как говорится, в дальнейшем, мне кажется, вот этот товарищ, который перед этим сказал, не прав, понимаете, не прав в корне, что будет продолжаться. Не будет продолжаться. Чеченцы поймут, что им надо жить, и строить, и растить детей.
Спасибо, Валентина Васильевна. Ну, одни чеченцы это и так понимают, а другие просто не умеют воспитывать детей и мирно жить.
Кстати, два звонка.
Да, два звонка очень характерно, конечно.
Вот смотрите, что можно, да?
Ну, конечно.
Вот смотрите, что получается. Один человек говорит об исламской войне, да, то есть под знаменем ислама, скажем так, да?
Возможно.
Другой говорит, что чеченцам война не нужна. Вот Патрушев вот это смятение в мозгах-то и посеял. Потому что он обращается к чеченцам. Чеченцы ни при чем давным-давно. Они там есть плохие, хорошие, как везде, неважно. Они строят. У них в республике власть, и власть эта работает, какая бы она ни была. Я не сторонник Кадырова.
Ты же будешь отрицать чеченское подполье.
Я буду отрицать. Буду отрицать чеченское подполье, потому что чеченское подполье
подпитывает весь Северный Кавказ.
Нет, чеченское подполье не больше, чем кабардино-балкарское, не больше, чем ингушское. Басаев как раз и был тем человеком, который был генератором вот всех этих процессов на Кавказе. Что случилось в Нальчике? Когда 130 человек выходит на улицы, 94 из них погибает, на следующий день выходит 200 женщин и говорят: верните трупы наших детей. Где катастрофа-то?
Вадим, я вообще правильно вас понимаю, что если... Что дело в формулировках. Если бы Патрушев обратился прямо к северокавказскому подполью, вы бы не возражали. Вас формулировка здесь
возмущает. А это очень важно, потому что он сказал не то, и процесс пошел не так.
Не так.
За словами надо следить, когда ты занимаешь такую должность.
Вы знаете, вообще. У нас звонок из Хасавюрта от Магомеда. Давайте мы его сразу же и послушаем. Магомед, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы следующее, там, одно такое интересующее меня вопрос. Вы понимаете, у вас редко выступают представители самих чеченцев, чеченские интеллигенты. И вот этот чечен, это своего рода такой редкий по менталитету народ, что не будучи чеченцем, трудно вообще абсолютно нас понять. Понимаете? Ну вот, когда вот немножко мне кажется, вы извините, немножко поверхностно, кличка, может.
Магомед, вы скажите, хорошо, вот вы оттуда звоните, очень хорошо. Вы нам скажите, как вы там восприняли заявление Патрушева? Вот вы и объясните оттуда изнутри, вот, хорошо, что позвонили.
Патрушев, вот я сейчас скажу вам. Вы знаете, чеченцы так устроены, что с ними нельзя ультиматумом разговаривать. Угу. Ну, такие мы уродились, понимаете, Бог создал такими. Чеченцы такой менталитет. Стоит этого чеченца признать равным. Мы ведь исторически, наши корни прослеживаются на 10 тысяч лет. То есть просто чеченца признать равными, не гордиться перед ним, что он маленький народ, или что он такой там недостаток. Нас надо признать равными. Вот это главное.
И хотелось бы Магомед, просто, чтобы... а в какой форме это должно быть признание выражено?
Это отношение к народу вообще. Вы знаете, что, к примеру, тот же Фрунзе Басаев, это воспитанник спецслужб. Вот оттуда его больше половины греха, мне кажется, это на российских спецслужбах. Как он привлекался, к чему привлекался, к чему он начал, это вот известно. И бандит он есть бандит, я его не оправдываю. Но не относиться вот с позиции какого-то вот, что чеченцы это маленький народ, значит, он не достоин такого равного диалога, понимаете, не верхобляцем заниматься, вот, понимаете.
Магомед, спасибо, это... спасибо, я думаю, что ваши слова будут восприняты тем, кому нужно, чтобы они были восприняты.
Куда мы-то... вот не оглянешься на Кавказе, везде народ с редким менталитетом, только у меня менталитет расхожий, вот они уже равны, меня кто признает равным, да?
Так, знаете что, я начну пейджерное сообщение читать вот с самого первого. Известно ли вам, кому выплачена премия за голову Басаева? Спрашивает Николай. Вот мы сейчас давайте на этом остановимся. Была ли вообще голова? Вы, Вадим, утверждаете в «Московском комсомольце», что единственное, что не поддается сомнению в истории уничтожения Басаева, это то, что Басаев действительно мертв. Да. Вас на это наводит, на эту мысль и на это убежденные слова Патрушева, да. Что Патрушев бы никогда бы не стал... отчитываться в гибели Басаева, если бы он был жив, иначе он бы лишился погоны и так далее.
Да,
и так далее.
Он бы вообще подставил Путина еще. Это вообще не прощается.
Не прощается.
Конечно.
Однако же, вот у «Новой газеты» есть целый ряд вопросов. Они их так ставят. Почему нет официальной версии гибели Басаева, разные версии? Почему не показали останки? Вот они говорят, что
показывать
нечего. Однако же, другие боевики, которые погибли вместе с Басаевым, были показаны их обгоревшие тела в самом жутком виде. Однако фото трупа Басаева не показали, так как
фото
это фото пока не готово, в кавычках. В смысле, как опознали Басаева, как будет проводиться экспертиза? Все они задают вопросы, все им кажется не очень понятным. Да, я читаю понятно. Теперь сегодняшний «Коммерсант». Нет, Вадим, не все понятно.
Да.
Читаю сегодняшний «Коммерсант». Дело в том, что процедура идентификации уничтоженного Шамиля Басаева, как говорят источники «Коммерсанта» в следственных органах, фактически зашла в тупик. Визуально опознать труп террориста Басаева невозможно. После взрыва в Ингушетии от его тела практически ничего не осталось. Экспертам судебного морга во Владикавказе удалось снять отпечатки с 5 пальцев, оставшихся на его руках, и забрать все необходимые биопробы для генной экспертизы. Однако оказалось, что ни отпечатки, ни пробы сравнивать не с чем. Ни в федеральной, ни в чеченской дактилоскопических базах нет отпечатков, которые определенно принадлежат Шамилю Басаеву. Есть десятки отпечатков пальцев, полученные в результате обследования мест, терактов, где действовал Шамиль Басаев и его бригада, однако все они нечеткие, поэтому установить строгое соответствие с папиллярными узорами, полученными из Владикавказского морга, экспертам не удается. Что скажете?
Я скажу вот что. Во-первых, «Новая газета» говорит, что не было показано останки. Останки были показаны. Я уж не знаю, каким образом они, где они были, но я их видел в прессе. И достаточно давно уже.
В газете «Коммерсант».
Да, и в компромате они там висели и так далее. Вот. Во-вторых, понятно, ничего себе. Кстати, насчет вознаграждения, я думаю, что за полголовы положена половина вознаграждения. Uh-huh. А почему непонятно, кто его получит, извините, потому что это секретная информация. Ну, здрасте, кто же вам скажет? Вот, значит...
Но вы считаете, если... что выплатят кому-то премию, что есть
не
некто,
знаю.
Который...
Ну, может быть, и выплатят, я не знаю.
Зависит от того,
я не хочу гадать на эту,
да,
на эту тему, потому что мы все равно не будем знать, хорошо, как было на самом деле. Вот, теперь, вот смотрите, от Басаева ничего не остается. Патрушев уже через меньше, чем через 12 часов, или сколько, через 12 часов после подрыва рапортует уже все. Это уже как рапортует? Это уже в эфире есть, что это уничтожен Басаев. Это говорит только о том, что версий может быть две. Одна в стиле Литвиненко и Бориса Абрамовича Березовского, и Анны Степановны Политковской, что Басаев договорился с Патрушевым, ему сделали новые документы, он сейчас живет в Турции, потому что он агент спецслужб, как человек с редким менталитетом нам сейчас заявлял, да? Вот. Но это уж слишком экзотично. Я не...
Что-то вот у Политковской такую версию представить я не могу.
Ой,
я читала ее комментарии.
пожалуйста. Я просто вот удивляюсь, что еще до сих пор не озвучили версию о том, что Басаев просто сошел со сцены и под прикрытием спецслужб живет сейчас в Турции. Вот я не слышал, я удивляюсь. Ребята, вы уж подработайте. Вот. Вторая версия. Почему Патрушев, никакой генной экспертизы, ничего, ага. даже отпечатки пальцев не с чем сравнить, ага. уже через 12 часов после подрыва рапортует, что это Басаев. И если он с ним не договорился, Басаеву ничего не стоит записать кассету с завтрашним номером сегодняшнего московского комсомольца, передать и все. И России нет, как политическая единица, вот этих людей, которые ей руководят. И что? Значит, он точно знал, что Басаев там.
Значит, а как?
Агентура. Угу. И вот нам сейчас наваливают эти версии, одна за одной, одна такая версия, такая ракета его...
Проблема спецслужб, конечно, что им никто не верит, поскольку уже 6 раз докладывали о гибели Басаева. Нет, даже на высоком уровне начальник штаба Квашнин,
говорил президент, о том, что... не директор ФСБ.
На уровне президента, конечно, не докладывали, это первый раз. Но это проблема спецслужб, то, что им никто не верит. И в Чеченской республике мы не нашли ни одного человека, кто бы верил в смерть Басаева. Даже военные,
они в смерть Дудаева говорят, до сих пор не верят.
Лилия, пользуясь тем, что вы были от журнала «Русский Ньюсвик» введено, расскажите нам о реакции людей на смерть Басаева. Верят, не верят? Вы начали говорить, продолжайте.
Да.
Ну, естественно, там никто не верит, как Вадик сказал уже, что они в смерть Дудаева не верили. И они сравнивают эти два случая, они все уверены, что Дудаев и Басаев живы, они просто вышли из политического поля, и что когда-нибудь все равно станет известно о том, что они живы. Даже военные, федеральные...
Вы чем объясняете их убежденность вот эту? Просто только тем, что они не верят спецслужбам или чем-то другим?
Да, поскольку уже несколько раз докладывали о гибели Басаева, и просто нет доверия спецслужбам. Только всего.
Спецслужбы не могут говорить правду, потому что легендированные сотрудники...
Есть некий миф еще о Басаеве, всесильного человека, и поэтому поверить в его смерть, наверное, сложно.
Да, но объективные данные говорят о том, что он мертв. Повторяю, потому что не стал бы Патрушев так подставляться.
А потом, опять же, никто не видел труп, как Масхадова или Гелаева.
У вас, Вадим, аргумент один, и с вашей точки железный. Патрушев не стал бы подставляться.
Не
да
стал
господи,
бы.
Да столько раз они уже подставились в этой жизни,
хорошо,
тоже ФСБ.
Почему тогда Басаев до сих пор не объявился, если он живой? Я не собираюсь обсуждать жизнь Басаева, его
мы
нет.
Мы не говорим, живой он или нет, мы говорим о том, что нет четких доказательств того, что он мертв. Ни одного научного доказательства
был.
Нет.
Ну что, это хорошо еще, что хоть вообще что-то осталось. Могли так рвануть, что вообще ничего.
Хорошо, читаю дальше пейджерное сообщение. Мое мнение, что заявление Патрушева смысла не имеет. О. Если убит Басаев, найдутся другие боевики. Только кто получит опять $1 миллион за голову Басаева, непонятно, ведь ФСБ не участвовало в операции по уничтожению боевика, пишет Андрей из Московской области. Заявление Патрушева – это разумное и умное заявление. Это проявление силы, а не слабости. Мы ведь не из Ветхого Завета, а из Нового, значит, любовь – добро, а ненависть рождает только ненависть, пишет Раиса Николаевна из Москвы. Умиляют условия сдачи. Что будет проведено справедливое расследование. А сейчас оно какое? Виктор Семенович пишет. Это к моему вопросу о том, что почему, чем заявление Патрушева условия сдачи боевиков, в случае, если они идут на условия Патрушева, отличается от тех, что были прежде.
Да.
Все то же самое. Видимо, это ультиматум, отставший от духа времени, пишет Георгий из Санкт-Петербурга. Цель войны – уничтожение чеченского сепаратизма до конца. Тут придется разбираться с Кадыровым-младшим. Если Кремль не хочет создания халифата имени Рамзана, придется или проводить крупную войсковую операцию для уничтожения... Чего вы говорите?
Мои читатели, наверное.
Ага, для уничтожения Рамзана со всей банды. Или, серьезно, что более вероятно, Рамзана убьют международные террористы в ФСБшных чинах. Так считает Антон, ваш читатель, как вы полагаете. Сколько так по поводу саммита? Не будем мы саммит сегодня обсуждать. Достаточно мы его обсуждаем. Рябцев пишет. Неужели недальновидные российские политики не понимают, что кавказские народы, жившие в равноправном советском государстве, никогда не смирятся с навязанным им бесчеловечным олигархическим строем, заваренную Ельциным кашей, придется расхлебывать еще очень долго. Плохо знаете историю, господа. Чечню в 19 веке покорили, когда вырубили леса, бандитам стало негде прятаться, разорили все соседние чеченские аулы, на их месте построили укрепления, оттесняя чеченцев в бесплодные места. От голода и нищеты они покорились. Казаки держали их под контролем. Большевики уничтожили эту систему, и вот результат. Каримов. Ну, это версия, историческая версия. Да, иронически наши гости все-таки, извините, уважаемый слушатель, к этому отнеслись, к этой вашей исторической интерпретации.
Да.
Юрий, от слов с чеченского сказочника Магомеда вянут уши, разве фельдмаршал Боряти... Ой, знаете, давайте мы вот эти исторические аналогии сейчас прекратим, потому что их уже очень много, и послушаем звонки. Георгий из Санкт-Петербурга, пожалуйста, говорите. Говорите.
По-моему, нужно искать новые подходы. Это все как бы устарело. Грозить им совершенно бесполезно. У них другая совершенно психология. Вот, например, сравнить, как хорошо сделал Путин. Он часть ученых уже начал возвращать из Америки. Он просто резко повысил им зарплату. И они охотно работают, например, в Дубне и считают, что в России лучше, так как тут много целины и делай, что хочешь, никто не мешает. А там все как бы занято в Америке. Может быть, и тут надо гарантировать им длительную работу и с приличной зарплатой. Спасибо.
Спасибо, Георгий. Такая любопытная аналогия. Путин предъявил ультиматум нашим российским ученым, которые работают за границей. Если не вернетесь, если не вернетесь в Россию до такого-то числа, то вашим научным изысканием там, в Америке, да, там, не поздоровится, например. Из Москвы Александр. Здравствуйте, Александр. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы тоже присоединить. Насчет исторической аналогии хочу поправить. В Чечне в 19 веке вели классическую контрпартизанскую борьбу. Крепости ставили там, где боевики вынуждены были бы на них напасть. Тогда не было современного терроризма. Тогда были набеги за пленными и трофеями. Так вот, кто контролирует дороги, тот препятствует этим набегам. Именно поэтому чечены нападали на крепости и штурмовали их, несмотря на серьезные потери. Тогда в Чечне было найдено решение комбинированное, военное и политическое. Тогда, с одной стороны, планомерно давили Шамиля войсками, с другой создавали более или менее приемлемые условия для тех, кто не хотел поддерживать Шамиля. Шамиль, кстати, в результате сдался. И перед смертью писал, что если бы у него была вторая жизнь, он посвятил бы ее служению белому царю. Что же касается того, что проблем Чечни сейчас, на мой взгляд, самая большая проблема в том, что поскольку вот эта вот война тянется уже сколько? Уже лет 20, правильно?
12. Мы же только что считали, да.
12 лет. За это время, похоже, выросло поколение тех, кто уже ничего другого не умеет. Вот что делать с этим поколением, мне лично непонятно.
Спасибо, Александр. Мы послушаем Дмитрия из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Дмитрий, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Дмитрий из Санкт-Петербурга. Ну, я думаю, что заявление Патрушева вполне логично, и, наверное, связано оно прежде всего с тем, что нисколько для жителей Чеченской Республики, которые понимают всю ситуацию, которая там происходит, сколько для жителей Российской Федерации. Ведь мы вспомним, что в 90-е годы, когда все начиналось в Чечено-Ингушской АССР, и было рабство русского населения, и убийства, и изнасилования, грабежи поездов. Все это было, все это показывалось по телевидению. Поэтому заявление Патрушева вполне логично, чтобы сказать нашим людям: ребята, пока еще рано. Приехать в Чечню, там, пожить, отдохнуть, поработать и вернуться обратно живым, ну, сегодня это еще рано.
Не получается пока сегодня это, да. Владимир пишет: обстоятельства смерти Басаева не ясны. Кто уничтожил? ФСБ утверждает, что они. Но боевики не раз нам демонстрировали теракты, снятые на пленку, а ФСБ почему этого не сделали? Вот если это была операция, действительно, ФСБ, почему пленки нет? Если знали, что будет такая операция.
Короче, так, как бы там
ни был произведен этот взрыв, там, ракеты, самоподрывом, но если знали точно, что эта машина взорвется.
На моих глазах человек, ФСБшник, за 5 часов до смерти Басаева, значит, ушел, не стал пить пиво со мной больше, его вызвали. Короче, потом выяснилось, что...
Ну, сильно.
Не, действительно, но это было. Я не буду, я сейчас вру наполовину.
Вы врете в том, что это было не пиво, конечно, что-то другое.
Наполовину вру, чтобы не засветить действительно человека, он убийца. Но это реально была операция ФСБ.
Почему на пленку не сняли?
Ну, потому что, ну... Ребята, ну у всех разные методы. Вот говорят, почему труп не показали, почему на пленку не сняли? Ну, потому что ФСБ это не боевики. Потому что они по-другому снимают и отчитываются о своих операциях. А потом все эти версии, повторяю, вранье от начала до конца. Потому, я имею в виду гибели. Потому что тогда, как я писал, надо предположить массовое предательство среди сотрудников ФСБ, которые откровенничают с журналистами по поводу операции, в которой используют легендированные сотрудники. Они вас все за нос водят, а мы и пишем.
Ну и Михайловы из Санкт-Петербурга тоже пишут. Можете гадать до бесконечности. Никто никогда и никакие спецслужбы не раскроют методы своей, конечно, борьбы, как бы вы ни провоцировали их на это. То, что Басаев мертв, нет сомнения, такой бандит, будь он жив, сразу же обозначился,
правильно,
бы. Но вот Виктор Петрович считает, что раз Басаев проходил обучение у российских спецслужб, его пальчики лежат там, где положены, есть его отпечатки.
Еще одна легенда: Басаев в спецслужбах. Это вот любимая легенда литвиненок и прочих.
Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами были журналисты Вадим Речкалов и Лилия Мухамедьярова. Вела программа Елена Рыковцев, продюсер Наталья Гуреева. А через несколько секунд в программе «Свобода в полдень» вы узнаете последние новости о событиях в Израиле и Ливане, услышите о судьбе новой коалиции в парламенте Украины и о попытках грузинских парламентариев запретить...
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».